Добрый вечер. После столь долгого времени я наконец-то вернулся со своего компьютерного плена. Вот неполадки с компьютером настолько стали невозможными, что никак я не мог с вами общаться через интернет. Наконец-то надеюсь, что связь наладилась, и наши общения, как всегда, будут продолжаться по тем же самым дням, как это было и до сих пор. Значит, мы с вами продолжаем исследовать тему, на которой мы с вами остановились, которая называется «Самая истинная вера на Земле – праведность по вере». Чуть-чуточку из-за длительного перерыва в нашем общении я чуть-чуточку вам постараюсь напомнить, да, о чем эта тема. Как вы помните, да, мне был задан вопрос, чтобы я популярно объяснил, что такое праведность по вере. Ну, естественно, если касаться праведности по вере, естественно, мы касаемся веры Христовой, веры, которая изложена в Библии. И, естественно, мы знаем, согласно Писанию, что одна вера, одно крещение, один Господь, да. И так как вы знаете, что существует сотни, а то и тысячи разновидностей различных религиозных течений, включая и христианских, все говорят о какой-то вере, все говорят о том, что вера их самая правильная, да, и что если следовать их вере, то мы получим спасение. Как мы уже с вами говорили, Библия говорит нам только об одной праведности. Праведности по вере, которая меняет человека и делает его праведным. То есть вера, которая не меняет естество человека, вера, которая не делает его праведным, то есть он не становится праведником, то есть делающим праведные дела, не есть истина. Фактически, если говорить о праведности по вере, да, то она одна единственная. И она библейская, и она легко и просто доказывается своей действенностью. То есть, если вера не действует любовью, как говорит Библия, то это не есть вера. Если мы говорим о том, что грех непобедим, и характер наш неисправим, тогда возникает вопрос, на каком основании мы утверждаем, что мы имеем праведность по вере. Мы уже говорили, я не буду подробно касаться и вспоминать этого, да, есть другая праведность, о которой говорит нам Библия, это праведность от закона. То есть что-то мы выполняем, я имею в виду какую-то религиозную атрибутику, ходим там в собрание, как раньше ходили в храм, когда-то было обрезание, сегодня это крещение, когда-то это был пасхальный агнец, сегодня это вечеря, допустим, Господня, да. Ходим мы в церковь, исполняем какие-то или принимаем участие в каких-то обрядах, соглашаемся с какими-то церковными догмами и от этого думаем, что мы праведны. То есть, как говорит нам Библия, что мы праведны от закона, который говорит нам о каких-то делах, которые мы должны с вами делать. Или это, как я уже сказал, дела, входящие в религиозную атрибутику, хожу, сижу в собрании, пою в хоре, занимаюсь миссионерством, верю в то-то и принимаю участие в этом-то, да? Вот это праведность от закона дел. Есть еще не только религиозная атрибутика, связанная с обрядами и какими-то там символами, да, и доктринами. Есть еще и праведность от закона, которая касается уже как будто бы жизни. То есть мы можем сдерживать зло, мы можем говорить как бы хорошие слова, мы можем даже совершать какие-то поступки хорошие, но в то же самое время мы с вами не можем не иметь этого внутри себя. Это называется такая, будем говорить, праведность книжников и фарисеев. Я не буду опять вдаваться в подробности, только скажу, что Христос сказал, если мы похожи на гробы окрашены, если мы людям кажемся праведными и стараемся такое лицо свое показать окружающим нас людям, то горе нам, потому что мы внутри полны мерзости, всякой гадости и нечистоты. Поэтому, если мы говорим о праведности по вере, то эта вера, обязательно связанная со Христом, это вера во Христа, это вера в возможность повторить его подвиг, который он совершил в таком же, как наше человеческом теле, будучи здесь на земле. Праведность по вере, она дает нам возможность полностью измениться, не только внешне, но и внутренне. Ну и, естественно, возникает вопрос, так какая самая истинная вера на земле? Ну, та, которая меняет нас и уподобляет Христу. Естественно, если моя вера, мое вероисповедание меня не меняет, и я остаюсь такой же, каким и был, да, тогда как я могу вообще претендовать, как я могу заявлять, что моя вера, то есть моя церковь, куда я хожу, во что я верю, она является самая истинная вера на земле. Я уже говорил вам, на земле тысячи вер, включая христианских. Все говорят по-разному. Никто ни с кем не может найти общего языка и объединиться. И все веры, как говорят они сами, истинные. Сами вы понимаете, так не может быть. Вера действительно одна и только Христова. Не церковная, не так, как ее объяснили люди, а так, как ее объяснил Христос, его апостолы и его пророки. Так вот, продолжая с вами эту тему, да, о чем я хотел бы с вами говорить. В нашей последней встрече, которая была до этого, именно посвященная этой теме, я в конце уже сказал, что я хочу с вами затронуть такое понятие, как вхождение Христа во святое святых. И мы читаем об этом, мы сегодня будем об этом с вами говорить. Мы точно так же, по примеру Христа, должны тоже войти вот в это святилище, святое святых. Вы знаете, что некоторые люди говорят о том, что вот, да, это правильно так написано, и вот сейчас храм на небесах есть, да, и Христос там в таком-то году, сейчас я не буду это повторять, зашел во святое святых, и вот если мы знаем, если мы понимаем вот это учение о небесном святилище, и мы тогда уже знаем, как туда входить, то только те люди, то есть мы, которые это видят, вернее, знают и понимают, мы только и спасемся. Я должен вам сказать, да, об этом говорит Адвентистская церковь. Я сейчас не собираюсь как бы говорить, там, адвентисты правы или не правы. Некоторые мне уже не раз говорили, там, писали и говорили о том, что вот адвентисты выдумали какое-то там небесное святилище, где-то там Христос как-то когда-то зашел, да, вот вам там как-то туда надо войти, все это чепуха, никому это не надо, это вы просто голову себе забиваете ненужным материалом, да, вот надо просто как бы верить, надо просто там любить, да, и так далее и тому подобное. А вот вы занимаетесь вот таким-то делом, бесполезным, ненужным, который только обременяет человека. Что я хотел бы сказать таким людям, да? Ну, если бы об этом не было написано в Библии, да, то, может быть, эти люди оказались бы и правыми, утверждая подобное. Но я вам должен сказать, в какой-то степени этим, что сейчас скажу, я как бы говорю о том, что адвентисты все равно выше на голову от других церквей. Потому что об этом написано в Библии. И они, можно сказать, единственные, кто говорят об этом. То, что они не понимают, или понимают превратно, да, это минус. Но они хотя бы говорят о том, что написано в Библии, да, не понимая сути, не понимая важности этого учения. Ну, а те, которые упрекают адвентистов, я бы так сказал, ну, а вы бы вообще, мне кажется, помолчали. Об этом написано в Библии, а вы говорите, это не надо. Если бы этого не надо было, я думаю, что Библия нам бы об этом бы ничего не повествовала. Не писали об этом бы пророки, не писали бы об этом апостолы, да? Все бы просто, как говорится, ну, исчезло вообще из сознания, если бы это не было столь важным, да? Так вот, что мне хотелось бы сегодня, говоря на эту тему, сказать, значит, вам, да? Я уже сказал, что некоторые люди говорят, а зачем оно нам, вот это вхождение во святое святых? Надо оно нам или не надо, да? Зачем нам говорить, как туда попасть? Ведь нам же надо просто верить, любить, и мы хотим там не то, что в какое-то небесное святилище, тем более в какую-то его часть попасть, да? Мы просто хотим спастись и попасть на небо. И не надо нам парить вот мозги какими-то святилищами и путями ухождения в него. Я сказал бы, что можно было бы согласиться с такими утверждениями и вообще не касаться этих понятий, если бы не одно «но». Писание нас упорно направляет в это место. Так как там, я сейчас говорю «в это место», да, имея в виду как бы святилище, в которое Христос вошел, да, Писание нас туда именно упорно направляет, так как там находится место, в котором мы с вами можем получить ту благодать, благодаря которой мы можем спастись. Я вам сейчас прочитаю об этом. Значит, это послание евреям, 4 глава, с 9 по 16 стихи. Не, извиняюсь, тут с 14 по 16, да, с 14 по 16. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот 16 стих, еще раз повторю, смотрите. «Посему да приступаем с дерзновением», то есть не с дерзостью, а мы должны как бы дерзать, мы должны стремиться, мы должны ревновать, быть ревностными в этом. «Да, да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Задаю вопрос, что это за престол? Вы помните, да, храм был, храмовое служение, святое, святое, святых. И во святом святых был престол благодати. Теперь обратите внимание, во святое святых входил один раз в году только первосвященник, который символизировал собой и своим служением Христа. Он туда входил, к этому престолу благодати. Теперь мы читаем в Новом Завете, пишет апостол Павел, что мы должны приступать с дерзновением к вот этому престолу. И обратите внимание, престол не просто престол, не просто кресло, в котором сидит наш Господь, первосвященник Иисус Христос. А это престол, на котором сидит наш первосвященник великий, как мы прочитали, в 14 стихе. И заметьте, написано, он прошел небеса, вот как будто бы шел откуда-то, да? Он прошел небеса, будучи первосвященником. И получилось, как бы воссел на вот этом престоле. Ну, как будто бы в каком-то храме, да? И обратите внимание, нам не просто нужно приступить к престолу благодати, пасть на колени лицом к земле и просить, Господи, помилуй. Смотрите, здесь написано «престол благодати», престол, откуда исходит к нам благодать. Кто-то опять скажет, ну да, правильно, престол благодати, это незаслуженная милость. Я говорю, внимательно давайте еще раз прочитаем, что это за благодать. Значит, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, слушайте, чтобы получить милость. Ну, дальше не читать можно было бы, если не читать. Можно было бы понять, да, милость, прощение, ну, вот незаслуженную милость, да, написано, чтобы получить милость, то есть получить прощение, да. И слушайте, и обрести благодать. Это вы видите, мы не можем так вот что-то приобрести, если оно, ну, нами не может быть использовано, да. Получить прощение, это вот мы получили прощение, а как вот этим можно манипулировать, что можно с этим делать, да? Вот здесь написано, и обрести благодать, слушайте, для благовременной помощи. Вот мы сегодня живем, у каждого из нас какие-то жизненные ситуации, трудности, проблемы, в которых мы нуждаемся в помощи. И вот если мы знаем, где Христос, правильно понимаем, что такое храм, что такое святое святых, и что за благодать оттуда исходит, а нам туда надо идти за помощью. Мы ведь когда молимся, ну, в принципе, я сейчас это говорю так, знаете, вот по стихам, по словам, да, в принципе, мы когда обращаемся ко Христу, нам не обязательно как бы знать, где Он находится, да, там на престоле благодати, во святом святых или вне храма, как, да, мы к Нему обращаемся, где Он там и храм, где Он там и благодать. Можно было бы так сказать, но тем не менее, вот Павел, вы видите, как пишет. Так вот, обратите внимание, мы получаем от Христа, находящимся на неком престоле благодати, благовременную помощь. Почему помощь? Потому что у нас проблема, у нас вопрос, мы что-то не знаем, что-то не понимаем, да? Далее, помощь эта должна быть нам во благо или для блага, то есть чтобы решить проблему, чтобы мы с ней не оставались вечно. И почему написано «благовременной помощи»? Ну, потому что мы же не в одной и той же ситуации всю жизнь находимся. Ситуации меняются, вопросы различные, проблемы различные. Вот на это время мы получаем какое-то благо, какую-то помощь. Чтобы вы поняли, что благодать – это не просто незаслуженная милость. Я уже не раз вспоминал вам, да, это текст из послания апостола Павла к Титу, да. «Ибо явилась благодать Божия, научающая», обратите внимание, вот, помощь оказывающая, «научающая, вразумляющая, чтобы мы праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть вы видите, да, благодать мы получаем от Христа. Христос находится на престоле. Престол является престолом благодати. И на этом престоле Христос в качестве первосвященника, как будто бы в храме сидит, да? Теперь еще читаю одно место. Это тоже из послания евреям. Уже извините, тут как-то удалилось или не записал я, да, место тут вот с 19 по 23 стих. Кажется, 8, 9 глава евреям. Ну ладно, это можно найти. Значит, читаем. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище». Вы слышите? «Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вы видите, да? Имея дерзновение входить, это Павел пишет послание евреям, да? Что мы с момента, когда Христос умер на кресте, имеем дерзновение входить во святилище. Вы слышите, да? Кто-то скажет, ну, святилище же на земле нет? Да, нет. Так куда нам входить? В какое святилище? На земле его нет. А про небо мы ничего не знаем. Но адвентисты говорят, что на небе это святилище есть. И вот там Христос как раз и воссел. В чем-то адвентисты правы. Что Христос на небе. Что Он там на престоле с Отцом. Только вот детали такие, знаете, как Христос говорит, вот я победил, сел с Отцом на престоле Его. А вот где этот престол? То ли во святилище. Если во святилище, так есть ли там на небе храм? Да? Или это не во святилище? Может, это другое место? Вот тут адвентисты как бы до конца не отвечают на эти вопросы, которые возникают, если начинаешь эту тему исследовать. Вот написано, мы имеем дерзновение, а если имеем дерзновение, Христос как бы говорит нам, дерзай, сын мой, дерзай, дочь моя, да? Мы уже имеем дерзновение входить во святилище. Вопрос возникает, зачем? Зачем нам то святилище, зачем нам вот это дерзновение и зачем нам туда входить? Если вы помните, да, Евреям 9 глава, вот это святое святых, вот это святилище, где как бы находится Христос и куда нам надо зайти, и о котором нам сказано, что мы должны иметь дерзновение туда входить, да, вот именно вот эта часть называется очистилище. То есть это то место, где мы можем полностью очиститься. В связи с тем, что многие люди не понимают вот этих понятий, да? Знаете, допустим, православные, там еще кто-то объясняет, что вот человек умирает, там 40 дней в аду, потом его переводят куда-то там, где можно очиститься, вот надо молиться, поминать его там, где-то его там, извините, уж так утрируя скажу, да, почистят, помоют, и потом он уже в вечную жизнь пойдет. Обратите внимание, святое святых в храме и называлось очистилищем. И там, где сегодня Христос, как великий первосвященник, находится, в некоем очистилище, в некотором святилище, да, вот это и есть место очищения, место, где мы можем избавиться, очиститься от наших пороков и стать праведными. Тема у нас называется «Праведность по вере». Кто-то бы сказал, зачем нам очищаться? Я говорю, логика очень простая, библейская. Никто нечистый туда не попадет. То есть неправедный. Царство Божие не наследует. Только праведные, только чистые сердцем Бога узрят. Поэтому вопрос отпадает. Зачем нам туда входить? Непомытого на небо не возьмут. А помывка должна произойти вот в этой некой водной бане. которая находится в небесном, или будем уже, ну, про земное мы не говорим сейчас, находится вроде бы в небесном каком-то святилище, да, которое называется очистилище, и куда Христос говорит: дерзайте, входите, омывайтесь, и после этого можете, как говорится, чистенькими заходить на небо. А у нас из-за непонимания, я имею в виду у нас вообще, у христиан, из-за непонимания этих вопросов, объяснение иногда бывает, ну, до дерзости простое. Почему говорю до дерзости? Потому что оно вопреки Писанию. И вот почему вот это такое дерзкое, простое объяснение? А мы очищаемся как? Мы грешим, каемся, а Христос омывает, у него крови много. И получается, вот эта благодать является своего рода стимулом, чтобы мы вообще грешили. Теперь обратите внимание, здесь же написано, для того, чтобы войти вот в это святилище, да? Чтобы войти вот в это святилище посредством крови Иисуса Христа. Написано путем новым и живым, то есть не таким обычным, как которому люди привыкли. И слушайте, на пути нашего вхождения там завеса. И если мы не знаем, как эту завесу, ну, так будем говорить, открыть или разодрать, допустим, да, то как тогда, имея дерзновение, мы туда зайдем? Кстати, попутно хочу напомнить, да, что Христос, когда умер на кресте, написано, и спустил дух, я сейчас вам прочитаю это место, да. Это Матфея 27 глава с 50 по 53 стихи. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Значит, вы видите, да, что происходит? Мы только что с вами прочитали, что Христос в данный момент как бы находится на престоле благодати. Этот престол благодати как бы находится во святом святых. Пока не будем говорить, какого храма земного, небесного, да, в общем говоря, о храме, да, я так говорю. Так вот, мы должны туда, к этому престолу прийти. И вот мы читаем с вами, да, он сам, чтобы туда зайти, он путь как бы пробил туда, да, открыл завесу, то есть плоть свою. Задаю вопрос, скажите, пожалуйста, когда Христос открыл завесу? Вот мы читаем с вами, что он уже как бы там находится, да? В некоем святом святых, на престоле благодати, он говорит, тоже нас зовет, зайдите ко мне сюда, здесь я вас буду чистить, здесь очистилище. И вот смотрите, он туда зашел через завесу. Я вам только что прочитал, что завеса разодралась. Так я задаю вопрос. Он сам раздирал ее, завесу? Он сам заходил в это святое святых земного, допустим, хотя бы храма? Он туда заходил? Нет. Он мог туда зайти? Нет. Почему? А он даже не был левитом. Он не имел права по закону, да, левитскому, не имел права туда входить. Там была завеса, вот он якобы, мы читаем, открыл эту завесу, вот якобы прошел туда, но он ни туда не заходил и завесу там не раздирал. Так я задаю вопрос, как он открыл завесу? Ну, мы можем сказать, так вот же ты только что, Саша, прочитал, что вот она разодралась. Я говорю, она разодралась, а он раздирал? Нет. Буквально я имею в виду. А он потом входил? Нет. Как он там очутился? Я для чего такие вопросы задаю, чтобы вы поняли. Речь идет не о буквальном храме, а о некоем символе, о том, на что указывал храм, в который иудеи ходили на поклонение Богу. Значит, Христос туда зашел через завесу, то есть плоть свою. Обратите внимание, вот Христос вроде бы никакого отношения не имеет к храму. Христос имеет свою плоть, а вот этот Христос является символом храма, и храм является символом Христа. И у храма есть между святыми, святой и святых завеса, и она что-то обозначает. И вот здесь мы с вами считаем, что это завеса, это плоть его. Но если завеса – это плоть его, то храм является, ну, будем так говорить, символом Христа. Как же Христос зашел во святое святых? Заметьте, буквально в храм не входил, буквально завесу не раздирал. Скажите, задаю вопрос такой. А плоть свою он раздирал? А плоть свою он распинал? Помните слова? Кто идет за мною и не берет креста своего, на котором, я добавляю, надо распять свою плоть со страстями и похотями, да? Тот недостоин меня. Крещением я должен креститься. Крещением я крещусь. То есть я распинаю и порабощаю плоть свою, как об этом нам пишет апостол Павел. Так вот, смотрите, Христос как бы говорит вот этими текстами, которые я вам сейчас прочитал. Буквально я завесу не раздирал. Но завеса в иудейском храме символизировала плоть мою и плоть человеческую. Почему я так говорю? Потому что храм символизировал Христа. Храм – тело Христа. И храм иудейский символизировал храм тела нашего. И там как бы есть две части, да, в этом храме. А между ними как бы разделительная стенка, так можно сказать, или дверь, да, это есть завеса. Эта завеса символизирует плоть, в которой мы с вами живем и в которой жил Христос, будучи на земле. Чтобы зайти во святилище, во святое святых, в очистилище и очиститься, то необходимо разодрать завесу. Необходимо распять плоть со страстями и похотями. И то, что Христос, когда Он умер и испустил дух, завеса разодралась, это Бог показал нам или тем людям, да, в первую очередь, которые были в этот момент там, да, что Он показал? Что Христос исполнил Божье предначертание, дал нам пример, показал нам путь освящения, очищения. То есть образно он вошел во святое святых. Образно он разодрал, это я говорю, почему образно, да? В жизни это было не образно. Образно он показал, что нужно делать с плотью. И когда он ее окончательно распял, умертвил, она стала бездыханной. Здесь речь идет не просто о физической смерти. Ведь он мог до физической смерти все-таки возроптать, мог психануть и мог сказать, все, хватит с меня, да? Он этого не сделал. Его физическая смерть закрепила смерть вот этой плотской натуры, которая живет в каждом из нас. И в плоти, в которой он был, а она тоже была похожа на нашу. И Бог, как бы показывая, что вот он распял, и вот раздирается завеса в храме, да, что это уже не тайна. Путь спасения пройден Христом. Путь в деталях им разжеван.
Если вы хотите очиститься, если хотите быть праведными, если хотите войти в присутствие Божие, к престолу благодати, в личный контакт с Богом или там со Христом, будем говорить, да, то вы должны, по примеру Христа, распять плоть со страстями и похотями. Ни ягнят колоть, ни волов, ни тельцов, ни голубей приносить в жертву. Вы должны распять свою плоть, которая живет. А обряды, которые вы выполняете, они не в состоянии изменить ваше сердце. Они не в состоянии избавить от греха. Обряды и символы только напоминают о грехах, но очистить вас не могут. Так вы поняли, написано, почему? Имея дерзновение входить, как туда входить? И что значит посредством крови Иисуса Христа? У нас объяснение простое. Ну вот он пролил кровь свою, да, и мы вот верим в эту кровь, а вот как мы туда входим, вот в это святилище, как, через какую завесу, где она, что это за кровь, как ею можно воспользоваться, абсолютная абстракция во всех наших объяснениях, ничего конкретного нет. Заметьте, чтобы распять плоть со страстями и похотями, вы понимаете, да, я буквально даже говорю, это не произойдет без пролития крови. Чтобы убить, умертвить плотскую натуру, надо ее заколоть там или распять, она должна истечь кровью. Вот кровью, страданиями. Помните, да, текст такой, страданиями, страдающий плотью перестает грешить. Вот посредством крови, которая проливалась, когда он ее распинал сам в себе, он вошел в очистилище. Он пришел в прямое соприкосновение с Богом. Теперь задаю вопрос, а как же нам с дерзновением входить в это святилище посредством крови Иисуса Христа? Я читаю, да приступаем, можно добавить, с дерзновением, да? Это 22 стих. С искренним сердцем, дальше заметьте, с полной верой, то есть, когда надо страдать, мы же никакой у нас веры зачастую нет, мы начинаем вообще роптать, зачем нам такое надо, жизнь одна, надо ее прожить достойно, да? А что это, страдание, мучение, да? Переживание? Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, обратите внимание, кроплением, очистив сердца. Я задаю вопрос, чьи сердца мы должны очистить? Христа? Так у него одно, а тут сердца в множественном числе написано. Очистить себя, прийти к праведности можно посредством чего? Посредством кропления. Кровью, да? Посредством окропления нашего тела кровью. Чтобы сердце очистилось, оно должно кровоточить. Ну, вы понимаете, речь идет о сердце, о чувствах, о наших плотских, об обидах, о завистях, о раздражениях, о недовольствах, о мстительности и так далее и тому подобное. Подобное жадности, хитрости, подлости, да? Вы видите, как Христос зашел? Распиная свою плоть, он как бы сердце свое распинал, как бы я говорю, это не буквально надо понимать, да? И посредством крови, посредством страданий очистился и победил, и сел с отцом на престоле его. И мы можем входить, это уже не тайна. То есть то, что было в символах в Ветхом Завете, оно уже теперь не имеет никакой силы, потому что это была слабенькая тень от чего-то очень существенного и настоящего. И мы туда можем входить, по примеру Христа, вы видите, да, путем кропления, кроплением очистить сердца наши. Мы должны кропить себя как бы кровью, когда мы заколаем как бы себя, да, пронзаем себя, распинаем себя, кровь капает. Краплет, как бы, да? и течет по нас. То есть, ну, смерть как происходит, да? Режут животное там или человека убивают, и кровью он истекает и умирает. Только здесь речь не идет о буквальной смерти, о буквальном кровеиспускании, да, и там о том, чтобы себя колоть, там, распинать или еще как-то издеваться над своим телом. Речь идет, заметьте, о нашей душе. Не позволяя нашей плотской натуре себя проявлять, обуздывая ее, распиная ее, умерщвляя ее, или как написано, умертвите, распните, да, крестите ее, мы, вы видите, да, очищаемся в сердце от порочной совести, омыв тело водою чистою. А что это за вода? Это баня водная, да? А как мы в ней очищаемся? И почему написано «водою чистую»? А раньше какая вода была? Ну, когда мы не понимали смысл Писания, эта вода была... Вода была, но она не столь чистая. Она не могла дать здоровье, она не могла оздоровить нашу душу от греха. Вот это понимание сути храмового служения, сути борьбы с грехом, как это совершается, как прийти в соприкосновение с Богом, да? Вот это и есть. Уже такое настоящее понимание, вот это называется вода чистая. Так вот, я хочу сейчас задать несколько вопросов. А вот Христос, входя во святое святых, когда-нибудь входил во святое? Я особенно хотел бы подчеркнуть такую мысль, что вот для тех, которые, ну, говорят, там на небе есть... Точно храм есть, да, и Христос там точно совершает служение, ну точно как на земле в храме Иерусалимском, да. Я особенно для этих людей как бы говорю, задумайтесь над вопросами, которые я сейчас задаю. Христос, входя во святое святых, как бы небесное святилище, когда-нибудь входил во святое святых? Вы же знаете, буквальный храм. Чтобы войти во святое святых, надо было пройти святое. Там не было на заднем дворе еще одного входа во святое святых. Вход был через святое, дальше была завеса, и вход через завесу или уже за завесу, да, во святое святых. Я задаю вопрос, он когда-нибудь входил во святое? Нет. Ну, на земле, например. А он не мог туда зайти, потому что там... Он не был даже левитом, чтобы туда входить. Так туда и священник не мог вообще войти, а только первосвященник. А на небе он входил во святое? Тоже вопрос, смотрите, какой, да? Во святом он находится, а во святом, вернее, во святом святых он находится, а во святом он был, туда же вроде тоже нельзя, ну, как бы... Войти во святое святых, минуя святое. Еще вопрос. Он вообще входил хотя бы в какой-то храм, хотя бы где-нибудь, и кто бы мог бы сказать, где об этом написано? Мог ли он войти в Иерусалимский храм, не будучи даже левитом? Конечно, нет. Так когда же он вошел во святое святых? На земле или на небе? Если кто-то скажет, он на небе вошел. А я говорю, вот мы сейчас буквально несколько минут назад читали, что когда он испустил дух, то на земле в храме разодралась завеса сверху донизу надвое, и тайна, ну, потому что никто не знал, что там за святым, во святом святых за завесой, туда нельзя было даже заглядывать. Это перестало тайной быть. Заходите, пожалуйста. Вот можно было бы сказать, так вот, заметьте, это же он вроде бы в земном храме прошел, извините уже, разодрал эту завесу, да, и зашел туда. Но он был мертвый. Он испустил дух, да, сначала. И, а потом, то есть, когда распял плоть, тогда разодралась завеса. Так он что, зашел? Так плоть уже мертвая была. Вы видите, да? Я для чего задаю вопросы? Чтобы мы просто поняли, сколько нестыковок существует. Я вам сейчас хочу прочитать еще такое место. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 19 по 21 стихи. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». То заметьте, он на земле говорит: «Разрушьте храм сей». Он пальцем не показывал на этот, ну, буквальный храм, да? Он говорит, стоит там где-то рядышком, да, и говорит: «Разрушьте храм сей». И заметьте, иудеи понимали, храм – это вот, вот он стоит, здание. И Христос говорит: «Я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» Слушайте, а он говорил о храме тела своего. Вы вообще видите и понимаете, почему я сейчас вот, задавая вопросы, рассказывая на тему о храме, о завесе, о вхождении во святое святых, почему читаю вот эти стихи? Он этими словами, стоящим рядом с ним иудеям, что сказал? Что вот этот храм символизирует меня, или я своей жизнью символизирую вот этот храм. Вот этот храм указывает на меня. И в этом храме все, что совершается в образах, в символах, там, в обрядах, каких-то служениях, в духе совершается во мне. Ну, в духе я не имею в виду здесь абстрактные, как говорится, слова. Вот этот процесс освящения, мое тело – это святилище, где Бог совершает священнодействие, освящение моей плоти, в котором я в этом процессе принимаю самое активное и осознанное участие. Вот там есть престол, на котором Бог хотел бы восседать, но у меня есть плоть, которая не позволяет тому Богу войти и сесть на престол благодати, чтобы там находиться и меня чему-то учить. И чтобы мой Бог вошел в меня, я должен распять свою плоть со страстями и похотями. То есть разодрать свою плоть, чтобы она кровоточила, чтобы она истекла кровью, и чтобы она разодралась, и чтобы вход не преграждала, и чтобы Бог мог войти туда. И вот Христос, говоря эти слова, говорит: «Разрушьте сей храм». Они понимают буквальный храм, а он говорит о теле своего, о теле, о храме тела своего. И скажите, исполнились вот эти слова, что 3 дня воздвигну его? Я имею в виду, когда его умертвили, да, распяли. Он воскрес 3-й день. Исполнились слова. Я это к чему хочу сказать? Евреи понимают храм буквально. Без храма евреи жить не могут. Им обязательно нужен храм, да? Те, которые верят там в какой-то храм на небесах, тоже дай, подай нам храм. Христос 2000 лет тому назад сказал: вот этот храм символизировал меня. И все, что в образах происходило в храме, в натуре происходило внутри. Внутри меня происходила вот эта освящающая работа Божья в лице Святого Духа. Я еще буду касаться этого вопроса, да. Хочу напомнить вам еще одно место. Это Откровение 21 глава, 22 стих. Там идет описание Небесного Иерусалима, да. Ну и, казалось бы, если речь идет о земном Иерусалиме, то мы понимаем, как же Иерусалим и как же без храма. Ну, а там идет, опять же, описание Небесного Иерусалима. И вы помните, Небесный Иерусалим, вот он называется Иерусалимом. Там вот идет описание города, размеры, да, стены, ворота, там жемчуг, золото, драгоценные камни, помните, да? Вот я хочу вам такой задать вопрос. Там вот написано «город высотою», там такой, знаете, до облаков, да, там и размеры его такие вот. И у меня тоже как бы вопрос такой, я уже как-то говорил его, да. А зачем там, где зла не будет, сатаны не будет, никто нападать не будет, а зачем такие ворота? А зачем такой высоты вообще, стены? Ну, знаете, это там, как говорится, с пушки не пробьешь. Ну, а кроме того, а зачем, ну, ворота там с одной жемчужиной, можете представить, да? А каждый камень в основании там стены или уже в самой стене, да, из драгоценных камней, как бы, да, драгоценный камень. Кстати, вот тоже, вы обратили внимание, там нет домов вроде, вот нету такого описания, что там вот дома, вот улицы там прямые, там, ну, как в городе обычно, да, вот город, и заметьте сравнение, украшенный, как невеста, помните, да, которая приготовилась к браку. Ну, драгоценности, золото, жемчуг, да, вроде как бы, да, 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 что-то такое, знаете, торжественное, действительно, вроде как бы к свадьбе дело, да? Если говорить о зданиях, упоминается вот Откровение 21 глава, 22 стих. «Храма же я», и он говорит, «храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его», обратите внимание, «и Агнец». Вы слышите? «Господь Бог Вседержитель, храм его». Чей его? Ну, Иерусалимский. И Агнец. Я задаю вопрос. Так может, там два храма вообще? Ну, Агнец – это один храм, а Бог Вседержитель – это другой храм. Или там один храм? Ну, если бы там было два на небе, ну, на земле должно было быть два. Один Божий, другой Агнчий. Нет, на земле был один. А на небе вообще ни одного. Буквального храма. Храма я не видел. Бог Вседержитель – это вроде один храм и Агнец. Но речь идет как будто бы об одном храме. Я и Отец одно. Как я в Отце и Отец во мне, так вы да пребудете там во мне и друг в друге и в Отце. Вы помните, я не буду сейчас там зачитывать, искать, помните, да сколько в Библии написано. Кто разрушит храм Божий? И помните, да, а этот храм вы. Вы храм Божий, как написано, вселюсь в них и буду ходить в них. Вы помните, да? Вы храм Божий. Заметьте, для Бога мы храм, а для нас храм. Бог и Агнец. А зачем же тогда вот этот храм был на земле? А потому что иудеи были или евреи были, как малолетние дети. Им надо было, были картинки, им были, надо были напоминания, им надо были какие-то видимые образы, чтобы они хотя бы хоть как-то что-то понимали. К сожалению, священники не объясняли, что это за храм, что это за обряды. Вот надо делать, вот такой вот Бог, вот он любит жертвы, он любит кровь, он любит страдания, он любит ваше покаяние, он любит ваши хоры. И ваши обряды, и ваши символы. Вот так священники донесли до народа вот это служение храма. И вот так объяснили Бога. Поэтому те, кто поверили этому, те, кто разделили вот это убеждение, да, когда пришел Христос, они его просто не узнали. Пришел к своим, и свои не приняли. А потому что он не вписывался в траекторию их сознания, того учения, в котором они пребывали и чему их учили. Так вот, что еще хотелось бы мне вам сказать. Вот эта тема, да, я сейчас это, ну, как бы я не расскажу сегодня все, о чем я хочу вам сказать, да. Это, можно сказать, такая прелюдия к вопросу о том, есть ли храм, если есть, то где, или кто это, да, где это очистилище, и как, имея дерзновение туда войти, чтобы оказаться со Христом на престоле Его, или хотя бы стоять рядом с этим престолом благодати, от которого мы можем получать вот ту благодать для благовременной помощи в нашей жизни, для решения проблем, которые у нас в жизни случаются. Я хочу вам сейчас бегло, да, попытаюсь бегло пробежаться по посланию евреям. Не буду, не подумайте, буду читать вам опять послание все подряд, да. Буду называть места, которые я буду зачитывать. Но даже зачитывать все в этих местах не буду, чтобы, ну, по времени было более коротко. Я вам сейчас просто хочу сделать некую такую, знаете, хронологию, показать по посланию апостола Павла к евреям, как от главы к главе постепенно акцент, ну, можно так сказать, смещается, уточняется, детализируется в конечном итоге, к чему мы должны прийти. Просто чтобы вы поняли, да, вот главы вроде бы разные, слова вроде бы разные, а вот мысль, да, вот такая, будем говорить, золотая цепочка, да, когда звено со звеном связано. И как вот эта цепочка, если ее понять, как она, каждое следующее звено дополняет предыдущий смысл, уточняет и детализирует его. Чтобы вы поняли, вот в этой цепочке, что же вот это святилище обозначает, надо оно нам или не надо, да, и насколько это важно или не важно. Я сейчас вот быстренько вам буду зачитывать эти места, да, и буду акцентировать ваше внимание на отдельные места. Значит, первое место – это Евреям 3 глава, с 1 по 6 стихи. Но читать буду, значит, первый стих только прочитаю, 6. Если вам будет интересно, вы можете это, ну, сами спокойно дома прочитать и проверить. А я для краткости времени буду, как говорится, обращать внимание только на самые такие, знаете, существенные места. Значит, итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Слушайте, почему написано «уразумейте посланника и первосвященника»? Вот мы говорим «Христос первосвященник». И в основном мы понимаем, как вот он там, ну, как когда-то первосвященник, ходатайствовал за грехи, за народ, за его грехи перед Богом, да? Ну, вот так и Христос. Вот он ходатай, он там, значит, первосвященник, он проситель, он наш адвокат. Мы грешим, а он просит, а он нас защищает постоянно, да? Вот здесь написано «уразумейте», то есть вы не разумеете сути. Почему он называется первосвященник? Но обратите внимание, первосвященник – это он уже адвокат, он там на небе, он как бы за нами, вернее, за нас ходатайствует. А что такое посланник? Заметьте, прежде чем он стал адвокатом, он был послан к нам. Поэтому называется посланник или посланник, суть не меняется, да? Он посланник. А зачем его послали? Помните, да? Придите ко мне, труждающиеся и обремененные, придите и научитесь. То есть он был послан Богом, чтобы пройти путь освящения, чтобы показать в жизни, как вот реализовать идею о том храме, куда вы ходите на поклонение и не понимаете, чему кланяетесь, да? И показать примером, найти людей, которым открыть вот этот путь освящения, путь праведности. И вот Павел пишет, уразумейте посланника и первосвященника, то есть мы его и не понимаем до конца. И теперь слушайте, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего. Вот мы нечто должны исповедовать своей жизнью. Исповедь – это не то, что когда мы в чем-то каемся, а исповедание – это мы должны, допустим, Христа исповедать. Не в смысле просить за Него прощения. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? Мы должны своей жизнью исповедать нашего Христа, в которого мы верим. Так вот, Христос – первосвященник нашего исповедания, нашей жизни. Он не при помощи обрядов, а внутри нас вот детально подсказывает, как Отец Сына учит, где мы так сделали, где мы не так сделали, что надо сделать, как поступить, как поменять, чтобы исправить в себе нечто недоброе. Ну, дальше тут идет описание. Моисей верен в своем доме. Читаю 6 стих. Теперь слушайте. А Христос, как Сын в доме Его. Заметьте. Есть дом, ну, как будто бы дом Его в Израиле, это был храм. А Христос, как Сын в доме Его, как бы живущий в этом храме. Но здесь обратите внимание, мысль какая, что под домом подразумевается. А Христос, как Сын в доме Его. Дом же Его мы, слышите, да? То есть храм Его мы, и оговорка. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот написано: вы храм Бога живого. Я говорю, при условии, если дерзновение, вот это мужество в борьбе со своей плотью, если мы сохраним до конца и не начнем хныкать, я уже не говорю, будем говорить, что грех непобедим, и на битву нечего выходить. Тогда мы вообще никакой не дом, даже не сарай, даже не амбар. Ферма заброшенная, разрушенная, советская, колхозная. Заметьте, Христос в доме первосвященник. Этот дом, это не просто храм, это не здание иерусалимское, да? Дом мы, и только при условии, что мы проявляем дерзновение, что мы проявляем мужество, что мы не опускаем руки, что наши колени не дрожат в борьбе с нашими пороками. И если мы это состояние сохраним до конца. То есть, вы видите, да? Сначала уразумеете посланника и первосвященника. Далее. Мы должны понять, что Христос является вот этим первосвященником и посланником к нам сегодня, да, в духе Он с нами общается. Послан в дом, домом являемся мы. Дальше читаю. Евреям 4 глава, 1-2 стих. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Я сейчас, ваше внимание, хочу обратить внимание на выражение «войти в покой». Будем опасаться, то есть надо спешить, чтобы пока остается время, чтобы мы не оказались опоздавшими. Нам надо войти в покой Его, Его с большой буквы. Что это за покой? Помните, если сердце наше не осуждает нас, я добавляю и чуть перефразирую, то мы имеем покой. Если совесть наша не осуждает, сердце наше не осуждает, Дух Божий не осуждает, если мы делаем, поступаем так, как нас учит этому Христос, то мы входим в Его покой. И мы должны успеть войти в покой. А чтобы войти в покой, надо освободиться от греха. Если делаем грех, покоя не может быть. Значит, мы не вошли в очистилище, мы не вошли в эту баню водную, мы не омылись, мы остались с грехами и с совестью, которая нас осуждает. И если мы до конца нашей жизни не успеем изменить вот это состояние свое, да, мы окажемся опоздавшими. Дальше, в этой же главе, 4, читаю с 9 по 16 стих. Посему для народа Божия остается субботство. Обратите внимание, субботство – это покой. Суббота – покой. Помните, да? Шабаш, да, как говорили когда-то, может, и сегодня говорят. Все, шабаш, кончаем работу. Для народа Божьего остается субботство. Что такое субботство? Ну и прочитаю. Ибо кто вошел в покой его, вы слышите, субботство – это и есть покой его, то ты сам успокоился от дел своих, как Бог от своих. Итак, слушайте, постараемся войти в покой он и какой? В покой его. Какой покой его? Покой от осуждения Духом Святым за недостойные поступки, слова, мысли. Постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не упал в непокорность. Дальше пропускаю немножко, 14 стих читаю. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса. То есть тут можно понять, что вот он там небо, это он небо проходил. Я вам должен сказать, да, о чем речь идет. Что он прошел небеса, он прошел путь небесной жизни. Поэтому стал, то есть, живя на земле в человеческой плоти, он прошел небеса, он прошел жизнь небес, прожил жизнью небес, жизнь на земле и стал нашим великим первосвященником. И имея первосвященника великого, прошедшего небеса, то есть, почему великий, потому что он на опыте на своем все прошел, да, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вы видите, да? Вот сначала мы с вами читали, да, что мы дом Божий, вот заметьте, как храм, а он как первосвященник в этом храме. Далее, чего мы дом? Что, зачем Христу такой дом, как мы, да? А вот мы должны вот войти в покой. Пока не войдем в покой, пока будем жить в дружбе с грехом, Христос не может туда зайти и не может быть первосвященником вообще. Далее мы читаем, а как же войти в покой его? А это вот написано, что для народа Божия остается субботство, что для народа Божия не может быть иной какой-то другой цели, как покой от греха, то есть, другими словами, как праведность, как святость, да? И постараемся войти в этот покой он и где? Вот в этом храме. Ну, а как бы в храме где? Но это в очистилище, только там происходит. В первой части этого не происходит. Да? Далее, вот в этом храме мы имеем великого первосвященника. И почему его надо слушать? Да потому что он все это сам прошел в своей жизни. Он не простой человеческий первосвященник. Поэтому, как бы, им будучи, или хотя, желая быть вот этим храмом, и желая, чтобы первосвященник совершал работу святительскую в этом храме, мы должны, как написано, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, вот как бы в этом храме. Вот в нашем храме есть престол благодати. Помните, написано? Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Мы Бога слышим через разум. Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Вот он, престол благодати. Умом мы понимаем, что Бог от нас требует. Мы соглашаемся с тем, что Писание нам говорит. Ну так чего мы не такие в жизни? Ну давайте вот такими станем. А вот тут протестная у нас, как говорится, дверь захлопнулась. Это завеса висит, не дает Христу сесть на престоле сердца, потому что на престоле сердца сидит грех. И эту плоть надо распять, вот эту завесу надо разодрать. Я этот стих уже комментировал, не буду повторять, да? Евреям 5 глава, с 1 по 14 стих, читаю только 14. Хотя прочитаю с 12. Ну, вначале вы помните, что Христос сильным воплем со слезами, значит, принес молитвы и моления, то есть каким путем он достиг вот этой святости, что стал первосвященником исповедания нашего, да? Он в одни плоти своей сильным воплем со слезами принес молитвы и моления, могущему спаси его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Что это обозначает? Вот та плоть, которую он распинал. Хотя он и сын, однако поблажек ему не было, это я добавляю. Но страданиями, как и каждый человек, он навык послушанию. И совершившись, достигнув чистоты и святости, сделался для всех тех, кто будет слушать его и повторять его подвиг своей жизни, он станет виновником спасения вечно. Только виновником не в смысле, что провинился. Он станет виновником торжества. Мы победим, а он был нашим примером. И дальше сказано, о сём надлежало бы нам говорить много, о чем? О том, как вот этого достичь, вот этого покоя, вот этого освобождения от греха. Вот в этом храме, обратите внимание, ведь во святом святых происходило очищение, потому и называлось оно очистилище. Вот Христос, вот тут уже 5 глава говорит о том, как он этого достиг, вот этой праведности, вот этой чистоты и святости. И, значит, о всем нам надо было говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, не твердая пища. И вот 13-14 стих. «Всякий, питаемый молоком», в следующей главе мы прочитаем, что такое питание молоком. «Всякий, питаемый молоком», слышите, «не сведущ в слове правды», в слове праведности, в слове святости. Почему? Потому что он младенец. Извините, у него еще нет ума понимать такие вещи. И 14 стих. Твердая же пища. То есть, чтобы мы были храмом, чтобы мы освятились, нам надо твердая пища. Твердая же пища свойственна совершенным, слушайте, у которых чувства навыкам приучены, то есть распяты, плоть и страсти, да, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла, приучены, перевоспитаны, распяты, то есть, заметьте, завеса, вот она раздирается. Евреям 6 глава с 1 по 3 стих. «Посему, оставив начатки учения Христовы», вот это молочко, о котором мы читали в предыдущей главе, «оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Какому совершенству? Возвращаясь к предыдущей 5 главе 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Заметьте, совершенные – это те, у которых чувства обузданы, плоть распята со страстями и похотями. То есть завеса разодрана. Что же за твердая пища, которую они едят и которую они ели, что они достигли такого состояния? О сём нам надлежало говорить много. Вот она, твёрдая пища, о чём? Как он в одни плоти, сильным воплем со слезами, смог достичь вот этой святости. Возвращаясь к 6 главе. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». О чём надо разговаривать? О чём нам надо проповеди слушать? Да? О чём, какие вопросы нам надо Богу задавать? О том, как победить грех. Вот чтобы этот храм был свят, то грех надо победить. Оттуда надо извлечь грех. Иначе это вертеп разбойников. Блудилище некое, да? «Оставив начатки учения, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основание», вот оно, молочная пища, молочко, «обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Я тут добавляю, и о том вечерю со стопочек или чаши принимать двоица, троица, единый, Бог не единый. Вот это чем мы занимаемся, молочко. И это сделаем, если Бог позволит. А если не позволит, достигнув совершенства и не зная, троица или двоица, да, или во имя кого или чего там креститься надо, да, мы спасемся. Дальше, Евреям 7 глава, 11-12 стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, обратите внимание, чем священники левитские занимались. Жертвы, помните, дрова, певцы. Помните, да? Служение. Символы, обряды, церемонии. Если бы совершенство какое? Ну, как достичь святости? Вот о чем мы читали в предыдущих главах. Если бы вот это совершенство характера, праведность и святость достигалось посредством левитского служения, точнее, если сказать, посредством вот этих обрядов и символов, которые они там жертвы приносили, да, посредством всего того, что совершалось священниками. Ибо с ним сопряжен закон народа, имеется в виду закон Моисеев, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона, а именоваться? То есть то, что Христос стал называться пересвященник по чину Мелхиседека, это о чем говорит? Что чин Аарона, что левитское служение со всем вот этим левитским ветхозаветним священством, обрядностью, да, или обрядовостью, оно не меняет человека, это только буква закона, а духа сами левиты и священники не понимали. 12 стих. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Задаю, к чему это читаю, и задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если меняется левитское священство, и оно, как недееспособное, устраняется, да? Задаю вопрос, а храм тогда зачем? Здание зачем? И все, что в здании происходило, зачем оно? Священники удаляются с арены, да? Слушайте, вместе со священниками удаляются и законы, церемонии, обряды, жертвоприношения, праздники, которые они совершали. Это, заметьте, вроде как бы идет о храме. А храм, не забывайте, это мы с вами. Дальше. Евреям 7 глава, 14 по 16 стих. Ну, тут пишется, что Господь был из колена Иудина, и поэтому не мог как бы быть священником, да? 15 стих. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской. Вы слышите? Что такое заповедь плотская? Имелось в виду, там, чтобы быть пресвященником, надо было быть буквально по крови родственником, то есть из рода Левия. Если ты с другого колена, пусть и 7 пядей во лбу, ты священником никогда не будешь. Вот это называется заповедь, закон заповеди плотской. Хоть ты глупый, хоть ты какой есть, но коль ты из этого рода, тебе место при храме будет, работа будет, заработок будет. Так вот, заметьте, вот этот недостаток левитского священства, в чем как бы заключался вот этого закона чина Аарона, да? Что буквально по плоти ты из этой, как говорится, из этого родства, ты священник, хотя полностью может не соответствовать этим требованиям. Так вот, восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плоской, но по силе жизни непрестающей. Заметьте, жизнью Христос доказал, что он понимает суть истины, да? Жизнь, которая в нем, духовная жизнь, любовь, которая не перестает, вот она, жизнь не перестающая. Раздражение, которое никогда не появляется, никогда не появится, вот она, жизнь не перестающая. Он мог быть пресвященником, потому что он в жизни это доказал, как достичь вот этой святости, как очиститься. Далее. Евреям 7 глава, 18-19 стих. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Вы слышите, да? Ибо закон какой, имеется в виду церемониальный Моисеев, да, ничего не довел до совершенства. То есть от греха не смог освободить. Это я вам для чего читаю, чтобы вы поняли, почему буквальный храм сошел, как говорится, с арены, сошел с пьедестала, священство было отменено, ритуалы потеряли смысл, потому что все то, что было в храме, все эти служения, все эти жертвы, все эти символы, все указывали на как и каким путем достичь освящения нашего тела. Этот храм, это храмовое служение указывало и на наш храм, на храм нашего тела, и на храм Христа. Христос пришел, исполнил в жизни все то, что было в символах, Он исполнил в натуре в своем теле. И показав теперь суть всего, Он как бы дал понять. Букву, если изучать, не понимая смысла, она просто, извините, делает людей еще более тупыми фарисеями, и все. Поэтому закон ничего не смог довести до совершенства без разумного объяснения, поэтому он теряет свой смысл вместе с храмом и храмовым служением. Но задается вопрос, мы в Новом Завете читаем, что Христос остается перед священником. И мы прочитали уже, прочитаем еще, что этим храмом можем быть мы. И Павел об этом достаточно много пишет. Получается, что буквально храм ушел, а на что он указывал, он остался. Это мы с вами и Христос, который был в нашей плоти. И вот я вам читаю, что прежняя заповедь, закон Моисеев, отменяется по причине ее немощи и бесполезности. Я вам приведу такой пример, чтобы было понятно. Закон Моисеева – это написано как детоводитель ко Христу. Это как бедное вещественное немощное начало. Вот ребенок, когда лезет куда не надо, ему грозит опасность, мы ему говорим, не делай, не лезь, убьет там тебя, или покалечишься, или еще что-то. А он лезет. Мы ему объясняем, он не понимает. И мы применяем Моисеев закон. Берем разгул, берем ремешок, подводим его к тому месту, показываем пальцами, говорим. Еще раз вот здесь сюда подойдешь, да, и я тебе задницу так распишу, что она у тебя будет как грозовое небо. Все, дошло. Он туда не идет, не потому, что он что-то понял. Единственное, что он понял, неинтересно искать на свое заднее место приключения. Он уже знает, что это такое. Но я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, не разговаривая с ребенком, не объясняя ему, ну, по мере возрастания и появления ума, можно ли ремнем научить его чему-нибудь, чтобы он осознанно чего-то удалялся и к чему-то хорошему шел. Это я вам так образно говорю. Закон Моисеев был построен на страхе, на принуждении, но сознания не было. И если бы священники учили, то постепенно бы просто в жизни каждого иудея, да, или еврея происходила бы перемена. Обряды отпадали бы. Разум появляется, обряды отпадают, с ним можно поговорить, он начинает понимать, он начинает вникать, он уже понимает Бога, он имеет личный контакт с ним, он уже понимает, что он храм, и теперь Христос в его храме совершает ту или иную работу. Но этого не было. Поэтому вот этот закон, вот этот храм, без объяснения, что он, чему он и зачем, он устранялся после того, как Христос показал истинную суть веры, храмового служения в самом себе. Что было в символах, мы могли видеть в нем, в его реальной жизни, уже как древо, которое приносит плод. Значит, Христос, евреям 7 глава, 22 еще стих, да, что Христос сделался поручителем лучшего завета. Я задаю вопрос. А вот вы знаете, да, что есть такой Ветхий Завет, есть Новый Завет, да? А вот Христос стал поручителем, а дальше будем читать ходатаем Нового Завета. И я часто задаю вопрос, скажите, он перед кем ходатайствует? Ну как, перед Богом. О чем или о ком? О нас с вами. Я говорю, слушайте, он ходатай Нового Завета. Перед нами. Чтобы мы заключили не Ветхий Завет с Богом. Чтобы мы не обряды совершали, не понимая смысл их. А чтобы мы заключили Новый Завет. Не на букве, а на духе. Потому что буква убивает, а дух животворит. Чтобы мы поняли, что эти символы, что эти слова обозначают, чтобы мы пришли в личное, тесное соприкосновение со Христом. Дальше еще. Я думаю, на сегодня это последнее место будет. Евреям 8 глава, с 1 по 13 стих. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем, то есть заметьте вот это выражение, главное же в том, о чем говорим, то есть вот, я вам читал бегло, а теперь смотрите, суть как бы, главное в чем? Вот о чем мы вообще говорим? Что для нас самое главное? Что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Обратите внимание, сейчас вот акцентирую ваше внимание. Где сел? В небесном храме, как некоторые понимают, да? Во святом святых. И сидит там, вот в этом здании, да? Я думаю, вы помните, кажется, в Деяниях написано, да? Что Бог в нерукотворенных храмах живет. А некоторые объясняют, что на небе точно такой храм, я говорю еще в локтях, как там написано в Ветхом Завете, точно столько же локтей, да? Бог, которого небо не вмещает, сидит вот в этих, извините, там, 50 или 70 локтях, да, в здании сидит. И значит, что? И строили, камни тесали, фундамент закладывали, и дерева собирали, золото плавили, нитками вышивали. Так было на небе, да, чтобы храм такой построить. Смотрите, как написано. Мы имеем такого первосвященника. Но если первосвященник, так он священно действует. Если священно действует, то где? В храме, да? Читаем. Который воссел одесную, то есть справа престола величие на небесах. Слышите? Ну, кто-то скажет, ну да, так этот же престол в храме находится. Читаем дальше. И есть священнодействователь, слушайте, святилища Искинии истинной. Вы слышите? Есть священнодействователь святилища Искинии истинной. Что есть, значит, не истинное, да? А есть истина, кто-то говорит, да, так вот, истинный же храм Бог построил на небе, да? Да. А не истинная, ну, как бы копия, да, это на земле. Так говорят, вот, значит, если он священнодействователь святилища Искинии истинной, то это на небесах буквально храм, буквально здание. Читаем, значит, есть священнодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Ну, тут даже можно так сказать, так что на небе Господь именно и воздвигал вот этот буквальный храм, там и камни складывал, да, и дерева кедровые заготовлял. Ну, просто подумайте, да? Задайтесь таким вопросом. Дальше. Ну, тут немножечко пропускаю. Читаю 4 стих. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Ну, вы помните, он был с колена Иудина, а не Левия. Потому что здесь, имеется в виду на земле, такие священники, которые по закону приносят дары. Что такое по закону? Не по вере. Они не понимают, что они делают, зачем они обряды эти совершают. Вот спросите сегодня в любой церкви любого священника. Вот ты приносишь дары, вот ты совершаешь вот это как бы жертвоприношение, говоря ветхозаветным языком. Преподаешь вечерю. Скажи, пожалуйста, ты по закону или по вере? Он скажет, по вере. А что такое по закону? По букве закона. У нас щепетильность, вот хлеб, тарелочка, вино, чаша, благовение, молитва. Ну возьми же и объясни людям, что хлеб, который мы ломаем, этим Христос показал нам, что мы должны ломать вот так свою плоть. Нам этого не объясняют. Потому что это по вере, это по разумению, это надо знать, это надо понимать. И тогда надо не по закону преподавать эту вечерю, а по вере. Здесь написано, по закону приносят дары, ну и жертвы там приносят, да? Которые, слушайте, служат образу и тени небесного. То есть символы, обряды, церемонии, жертвы, праздники, да, еврейские. Они, заметьте, это образ и тень от чего-то главного, того, что находится на небе. Ну, кто-то говорит, там храм, да, вот. А Иоанн говорит, храма же я не видел. Ибо Господь Бог, храм его и Агнец. Так вот, читаю еще раз. Который служит образу и тени небесного, как написано было Моисею, когда он приступал к совершению скини, смотри, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Кстати, хочу сказать, на горе, а не на небе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, имеется в виду по сравнению с тем первосвященником, который был из левитов, да? Ну, земной, человеческий, как бы первосвященник. Сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Так слушайте, в чем превосходство первосвященника Христа над первосвященником человеком? Тот совершает обряды, которые ничего не могут помочь, просто некий ритуал совершают. А этот освящает без всяких ритуалов, делает нас святыми. Ну, и я сейчас в общем говорю, делает нас святыми не в смысле, что мы ничего не делаем, а он делает. А он, разговаривая с нами через посредством работы Святого Духа, убеждая, умножая познание, даруя мудрость, да, он, мы его слушая, меняется сознание, меняются привычки, стереотипы мышления, и мы становимся совершенно другими людьми. Почему лучшее обетование? Потому что там образы, там символы, там на что-то указывает, нам надо делать там какой-то обряд, чтобы тело как бы так освятить, ну, чтобы не умереть, да, а здесь идет освящение души. Поэтому и лучшее обетование, более глубокое, более качественное освящение. Закон Божий, 10 заповедей, сказано, не кради, не убивай. Ну, вроде тоже неплохо, да? Но я могу не украсть и не убивать. Но я хотеть могу украсть и могу выходить раздраженным, но не убиваю. А вот Христос учит, чтобы даже раздражения не было, чтобы любили даже врага нашего. Ибо если бы первый завет, имеется в виду Ветхий Завет, это закон Моисеев, да, это праведность от закона, от закона дел, да, если бы первый завет был без недостатка, вы поняли, в чем недостаток? Поклоняющиеся не имели ума, а священники тоже не имели ума, чтобы что-то больше, более глубоко объяснить. В этом и был недостаток. Если ребенка только бить и с ним не разговаривать по мере появления ума, да, то этот закон, да, будет удерживать ребенка от какого-то преступления, но имеет огромнейший недостаток, ребенок вырастет недоразвитым и будет все на страхе, как у животного. Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому, какому, новому завету. Теперь вот что обозначает новый завет? И чем он отличается от Ветхого Завета? Ветхий Завет, как я вам говорил, это праведность от дел, от закона, а Новый Завет – это праведность по вере. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступает дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку. Вот маленьких детей берут за руку, потому что словами они не понимают, они всегда куда-то влезут. Ветхий Завет, я взял их за руку, не мог взять их за ум, потому что его не было. А священники не учили этому. Значит, я заключил не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли, обратите внимание. Не вечерю, не хлеб дам в ваши руки. Я перефразирую эти слова, интерпретирую их в нынешнем, как говорится, понимании. Новый завет. Не вложу в ваши руки хлеб от вечери, преломленный, да, и не скажу, теперь садитесь и молитесь, и вспоминайте страдания Христа. Я вложу, это я так уже как бы говорю, вот как бы Христос говорит, да, вложу законы мои, о которых, ну, от которых вложу законы, от которых в виде обрядовых символов была такая небольшая тень. Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Вы слышите, когда мы можем быть народом Божьим? Когда в мыслях не будет плохих, дурных мыслей, и когда сердце не будет возмущаться, и не будет упорствовать, не будет обижаться, не будет злиться, и не будет мстить, и не будет любить слушать сплетни, и не будет завидовать. Вот народ Божий, вот он единственный народ, вот народ Божий единственный на земле. Другого нет. Если нас водят за руку и пугают законом, что не перестанете курить или выпивать, или блудить, и попадете в озеро Огненное, и мы не курим, но так хочется, и мы там не блудим, но где-то подсматриваем, но уже не блудим, да в постель не лезем. Грош цена нашей праведности – это праведность от закона. Это фарисейская праведность снаружи вроде, да, хорошая, а внутри полный мерзости и костей. Вложу законы в мысли, напишу их на сердцах. Заметьте, вот оно, превосходнейшее служение. То по руке мне дали, чтобы я не воровал, а теперь в сердце и в мыслях у меня уже все поменялось, и рука моя никогда не потянется воровать. То поймал меня муж, там я блудил с кем-то, это я так не подумайте про себя рассказываю, да, и отколотил, теперь я боюсь блудить, потому что вдруг еще здоровый мужик попадется и поймает меня. Эти законы Божьи вписались в мысли. Я понял, я все обдумал, я все переосмыслил. Я понял, насколько это скверно, и я уже не иду туда. Я не пойду уже не то, что в постель. Я уже понимаю, и меня туда не тянет. И дальше написано, заметьте, вот это вот, вошлю в покой, законы мои в мыслях, и напишу их, и законы его в сердцах. То есть внутри уже нет протеста против Бога. Внутри нет греха, следовательно, мы храм Божий, следовательно, мы вошли в покой Божий, покой его, да? Дальше слушайте еще. Не будет учить каждый ближнего своего. Вы знаете вообще, для чего церковь, для чего храм, для чего была синагога? Ну, надо было ходить, там что-то слышать, чтобы кто-то что-то понимает, объяснил тем, которые не понимают. Если мы придем в тесное соприкосновение со Христом, не будет учить каждый ближнего своего, потому что, заметьте, законы в мыслях и написаны на сердцах, и Дух Божий совершает эту работу, да, и не будет нужды, чтобы каждый учил ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Я не нужен буду вам, чтобы я вас чему-то учил. Не нужен будет священник в церкви, потому что будет Христос этим священником. И я вам хочу сказать, и не нужно будет вообще вот эта церковь с этими ритуалами, да? Потому что церковь будет, это вообще весь народ Божий, живущий в мире и любви, единый, как члены одного единого тела. И единым пастырем будет Господь. Не надо будет ни останавливать, ни предостерегать кого-то, не надо будет кого-то обличать там, да, покайся, а то исключим из церкви. Это вообще все уйдет, как и храм ушел, да, как и пастыри в конце концов уйдут. Останется один Господь всего всего. И дальше написано, потому что я буду милостив к неправдам их. Каким? Ну, к тем, которые они раньше делали. Здесь речь, некоторые так толкуют, напишу законы в мысли, напишу их в сердцах, они правды будут. Но Бог уже будет милостив. Верю, слушайте. Ведь грех уже начинается с чего? С похоти, с сердца, с мысли, правильно? Но если мои законы в мыслях, то какая похоть, какой грех будет? И какие неправды потом будут совершаться? Здесь имеется в виду, когда законы будут вложены в мысли и написаны на сердцах, это произойдет уже рождение свыше. И мы уже не будем грешить. Но неправды наши, которые раньше делали, они же вроде как остались. Но мы вот принесли достойный плод покаяния. А если принесли достойный плод покаяния, если мы уже поменялись, какой смысл вспоминать наши неправды, которые мы делали когда-то в прошлом? Поэтому Господь говорит, когда вы будете вот моим народом, когда законы вложу в мысли, напишу их в сердцах, тогда я буду милостив тем неправдам, то есть уже окончательно прощу, никогда не буду вспоминать и изглажу их вообще из памяти. Я буду милостив тем неправдам их, которые никогда-то творили, и грехов их и беззаконий, которые они когда-то творили, не воспомяну более, потому что они уже сейчас всего этого больше не творят. Теперь смотрите, говоря новый, имеется в виду завет, да, показал ветхость первого, а ветшающее и старение близко к уничтожению. Так что ветшающее и что стареющее? Обратите внимание, закон Моисею ветшающий. И тоже интересное выражение, ветшающий. Не то, что сразу раз и сгнил, да? А ветшающий. Почему? Потому что чем больше мы вникаем в истину, чем больше соприкасаемся с Богом, общаемся лично с Ним, мы начинаем понимать важность и глубину общения с Богом. Оно меняет наше сознание, меняет наш мир внутренний. И обряды начинают отходить на более дальний план. Они стареют, они ветшают, они уходят. Это я к чему вам говорю? Храм, вы поняли, почему он ушел? Закон Моисея, вы поняли, почему он ушел? Как только появился Христос, а потом еще и появились апостолы, появилась первая христианская церковь, которая была гроза для всех мироправителей века сего, да? На фоне вот этого Царства Небесного, все вот это наружное такое, знаете, религиозное, литургическое, оно стало ветшать, стареть и уходить. И написано «близко к уничтожению». К чему еще раз напоминаю, я это говорю. Когда кто-то говорит, что Христос вошел в небесное, буквально мы уже говорили, буквально храм не мог войти. Когда завеса разодралась, это не он разодрал, потому что перед этим он испустил дух. Это Бог просто показал, что произошло в его теле и как вот это отобразилось теперь в буквальном храме с завесой, да? Именно вот этими словами я хочу вам сказать, если на земле это все потеряло смысл, каким образом на небе оказался храм буквальный, с камней, фундамент, кедровые там столпы, доски, да, золото, там серебро, каким образом там оказался тот храм, который уже сегодня на земле больше никому не нужен со всей его атрибутикой. Я на этом заканчиваю. На этом мы с вами сегодня прощаемся. Надеюсь, что компьютер будет работать, и мы с вами продолжим наше общение. В следующую пятницу я продолжу эту тему, да, а встреча наша произойдет завтра утром. Я в рассылочке сделал там описание, да, в какое время. Ну, как всегда, только с учетом того, что поменялось время на летнее. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до следующих встреч.